Мы продолжаем наше изучение послания к евреям «Сущность и тень». Мы приближаемся к концу, потому что мы рассматриваем уже 12 главу, которую я назвал «Творец и Совершитель». Но прежде чем мы начнем, давайте для начала помолимся. Отец Небесный, спасибо за эту замечательную книгу. Господи, трудно отдать должное всем нюансам и мыслям, которые в ней заложены. Но мы молимся о Твоей мудрости и Твоем руководстве, чтобы мы могли правильно разделить Слово Божье во имя Иисуса. Аминь. Евреям, глава 12, начнем с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», мы только что прочитали 11 главу послания к евреям с этой великолепной историей тех, кто отстаивал праведность и истину. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем пробегать предлежащее нам поприще». Это очень важное вступительное заявление. Он ведет нас через историю, он ведет нас через борьбу и испытания тех, кто был раньше, а затем он говорит: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Здесь есть две вещи. Бремя, которое мы несем, и грех, являющийся частью нашей греховной природы, который очень легко осаждает нас. И с терпением будем пробегать предлежащее нам поприще. Интересно, что он говорит «пробегать». Он не говорит «проходить». И не говорит «сидеть на месте», пока поток популярного мышления несет нас туда, куда мы не хотим идти. Я не могу сидеть и просто плыть по течению. Нам нужно исполниться ревности о Боге и страсти к душам, за которые Он умер. Я знаю, что Библия говорит, что Иисус проходил, но Он был Богом. Он никогда не опаздывал, никогда. Даже человек, которого Он должен был исцелить, был уже при смерти, Он никогда не опаздывал. Но если мы перейдем к ученикам, они бежали. Те два ученика из Эммауса, они бежали всю обратную дорогу. Петр побежал к могиле, Петр побежал назад. Они все бежали. Итак, Павел также говорит, что мы должны бежать с терпением. Если мы перейдем к Филиппийцам, глава 3, стих 13, там говорится: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Есть действие, в котором мы должны принять участие, мы должны бежать, мы должны продвигаться вперед. Будут препятствия, их много, но мы не из тех, кто обращается вспять. Некоторые из моих мыслей здесь. Чтобы иметь возможность бежать, нам нужно снять с себя ненужное бремя. Мы должны снять это бремя, как сказал Павел. Итак, что это за бремена, которые мы носим с собой? очевидно, это бремя греха. Но также есть бремя неправильной дружбы. Трудно идти против течения, особенно среди молодых людей. Давление сверстников является серьезной проблемой в этом мире. Неправильные привычки, неправильное питание, неправильные развлечения, неверие, сомнения – это все бремя, которое мы носим с собой. На самом деле, все, что замедляет нас или ослабляет наше рвение, мы должны отложить в сторону, особенно в то время, в которое мы живем. Спортсмены делают это из-за пояса, который они надевают на себя и который они очень гордо демонстрируют. Они делают это из-за пояса, который они никогда не наденут, или чаши, которые они никогда не будут использовать. Как насчет того, чтобы сделать это ради чаши, которая никогда не будет пустой? Разве это не возможность? Откладывание в сторону этого бремени не опустошит нас, но наполнит нас. Луки 6:38 говорит нам: «Давайте, и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такое же отмерится и вам». Итак, нет проблем с тем, чтобы опустошиться, потому что Бог будет наполнять эту чашу снова и снова и снова. Но только Он может наполнить чашу, которая была опустошена. Поэтому вылейте ее, продолжайте бежать, продолжайте распространять Евангелие, говорите своим друзьям, говорите своей семье. Да, будет противодействие, но не сдавайтесь, стремитесь к цели. Неверие и сомнение не являются желательными качествами, достойными Нобелевских премий или выдающихся должностей в академических кругах. Мир делает это очень хорошо, но с Богом это абсолютно ничего не значит. На самом деле это болезнь души, это неверие, от которого есть только одно лекарство, но немногие готовы его принять. Бог никогда не требует от нас отказаться от чего-либо, не предоставив чего-то бесконечно лучшего. У нас всегда есть это понятие: «Я не хочу отказываться от этого, не хочу отказываться от того, трудно отказаться от этого, трудно отказаться от этой привычки, очень трудно отказаться». Но Бог заботится о чем-то лучшем в каждом отдельном случае. Мы должны сбросить бремена, которые замедляют нас, и взять те бремена, которые легкие. Мое ярмо легко, потому что Он тянет вместе с нами, но Он может сблизиться с нами только в том случае, если мы будем в согласии с Его волей. Иначе мы идем вразрез. Евреям 12:2 дает нам решение, как это сделать. «Взирая на Творца и Совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Это наш рецепт. Наш рецепт — надеть ярмо и вместе с Христом тащить эту тележку через Иордан. Предлежавшей нам радости, которая является обетование, которое ждет нас, пренебрегшей посрамление, которое приходит вместе с натягиванием этого ярма, и однажды оказаться в прямом общении лицом к лицу с Богом. Король Яков продолжает с заголовком: «Не утомляйтесь». Евреям 12:3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Всякий раз, когда вы проповедуете Евангелие, вы встретите сопротивление. И оппозиция будет исходить со всех сторон. Но самая болезненная оппозиция — это когда она идет изнутри, и она придет изнутри. Итак, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Почему мы должны быть пощажены? Стих 4. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Один мой друг однажды сказал, когда я спросил его: «Как ты терпишь, когда твои собственные коллеги так поступают с тобою?» Он сказал, мол, первосвященник еще не высек меня. Так что, может быть, у нас должно быть подобное отношение? Наш первосвященник еще не высек нас. Он мог взять палку, погреметь ею и ударить по столу, но он еще не пустил кровь. Стих 5. «И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Это на самом деле выражение нежности. Поэтому мы не должны пренебрегать наказанием, которое мы получаем. Мы часто восстаем против наказания или впадаем в уныние из-за наказания. Но наказание на самом деле является напоминанием о том, что мы сыновья. Поэтому мы не должны презирать это. Потому что мы должны знать, что Бог любит нас, если Он работает над нашими характерами, если Он ликует и выравнивает эти камни в карьере жизни. Итак, давайте перейдем к нашему хиазму главы 12. Он довольно длинный, он имеет конструкцию ABCD и обратно DCBA. Давайте посмотрим на него. Евреям глава 12, стих 1. Опять же, это только один из многих. Вообще невозможно собрать их всех вместе. Итак, это действительно увлекательное исследование, когда смотришь на эти хиасические структуры. «Эй, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Итак, грех — это проблема. И если мы посмотрим на противоположное ощерточкой, то это говорит «подвязаясь против греха». А затем «би», часть стиха первого, она говорит «терпение будем стремиться пробегать предлежащую нам гонку». Итак, что это слово «гонка» означает? Она означает, это греческое слово «стремиться», происходить из того же слова, что и «гонка». Итак, стремление и гонка происходят из одного и того же источника. Итак, если мы перейдем к компоненту «би» черточкой этого хиазма, то у вас будет «вы еще не стремились до крови сражаться». Итак, гонка, стремиться, стремление. Когда мы посмотрим на «си», взирая на Творца и Совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. С черточкой. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И затем мы подходим к сути дела. Ди. И он воссел по правую руку от престола Бога. Итак, все проблемы укладываются в хиасическую структуру. Препятствия, с которыми мы сталкиваемся, но конечным продуктом является суть дела. Сядьте по правую руку от престола Бога и представьте себя безупречными перед Его славой, если это связано с Его подданными или Его братьями, как Он их называет. Красивая хиасическая структура. По сути дела, да, у вас будут препятствия, да, у вас будет оппозиция. Но посмотрите на конечный продукт. Псалом 33:20. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Мир диаметрально противоположен воле Бога. А скорби — это Божьи методы, которые учат нас избегать путей мира. Если мы побежим с миром, мы ударимся головой. Если мы будем бежать с друзьями, которые дают плохие советы, мы ударимся головой. И Бог использует эти обстоятельства и преподает нам уроки. Мы все знаем, что следующее поколение не примет с готовностью то, что рекомендовало предыдущее поколение. Потому что мы хотим биться головой. Мы хотим показать, что мы такие же глупые, как и предыдущее поколение. На самом деле мы хотим улучшить предыдущее поколение. Вот почему израильтяне служат прекрасным примером. А мы, как улучшатели своей деятельности, какой бы ни была их неудачная деятельность, будем повторять историю. Потому что такова природа человека. Но если вы можете выйти из этого круга, и можете узнать из того, что написано в Писаниях, вы можете избавить себя от многих страданий. Итак, не пренебрегайте наказанием Господа и не унывайте. Это слова Павла в этом 5 стихе. Итак, стих 5 говорит нам, «И некоторые пренебрегли или презрели наказание». И если мы посмотрим на дух пророчества, во многих утверждениях в духе пророчества, многие из них носят личный характер. Презирали ли их люди? Да, их презирают и по сей день. Тогда как если бы они занялись самоанализом, то увидели бы, что Бог в конце концов абсолютно прав. Итак, некоторые презирают это, некоторые изнемогают от этого и впадают в уныние. У них развивается сомнение и на доверие к Богу, и они отворачиваются от веры. И каково решение? Давайте продолжим. 12 глава, послание к евреям. Она говорит нам, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остается без наказания, которое всем общее. Итак, не думайте, что если вы войдете в всему Божью, что вы не получите исправительных мер, что не будет наказания. Мы верили, многие из нас, что когда мы наконец примем истину, все будет услано солнечным светом и розами. Все препятствия будут устранены. Но вот именно тогда они и начинаются. Потому что тогда нужно проверить, можете ли вы выдержать, является ли оно подлинным или поддельным. Итак, все участники наказания. Итак, ничего странного, ведь если вы не соучастники наказания, стих говорит, то вы внебрачные дети, а не сыновья. Поэтому вместо того, чтобы бунтовать против этого и злиться, давайте решим стать лучше. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Это очень важное утверждение. Все наши отцы исправляли нас, и иногда неправильно, иногда мы получали наказание не по нашей вине. И многие родители знают, что если виновник кричал, что есть силы, то, вероятно, не был ответственен за то, что произошло. Так как если он воспринимает это относительно спокойно, то вы знаете, что он действительно виноват. Но Бог всезнающий, Он никогда не ошибается. Итак, другими словами, Он просит нас выпить чашу, потому что это единственное средство, чтобы избавиться от этого бремени, которое мы носим с собой. Также бремя самооценки, которое должно уйти. Давайте немного углубимся в историю ранней церкви и посмотрим на просьбу Иакова и Иоанна. В Марка 10:35 написано, «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Это чудесная просьба. Стих 36. Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Тогда Иисус сказал им, «Да, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Я не думаю, что они вполне понимали, что произойдет. Это удивительно. Самым первым мучеником был Иаков, пронзенный мечом Ирода. А Иоанн был брошен в кипящее масло и попал на остров Патмос. Он выжил чудом Божьим. В стихе 10, 12 главе послание к Римлянам говорит: «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней», говоря о наших земных родителях. «А сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Позвольте мне дать нам здесь предупреждение и свидетельство. Те, кто утверждает, что они безгрешны, находятся в положении фарисея, который хвастался перед Богом своими заслугами и благодарил Бога за то, что он не был подобен мытарю. Но у бедного мытаря не было ни благочестия, ни доброты, чтобы похвалиться. Но он склонился от горя и стыда, испустив из своей сокрушенной души вопль о милости Божьей. Он даже не обратил своих грешных глаз к небу, но бил себя в грудь и молил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Искупитель, прощающий грех, говорит нам, что этот человек пошел в свой дом оправданным, а не другой. Те, кто здоров, не нуждаются во враче, и те, кто самый безгрешный, не испытывают этого стремления к мудрости, свету и силе Иисуса. Они довольны своими достижениями и не слышат благословенных слов: «Твои грехи прощаются тебе». Они не чувствуют необходимости возрастать в благодати. Они не считают, как Павел, что он должен держать свое тело под гнетом, чтобы после проповеди другим он не был отвергнут. Апостол объявил, что он умирал каждый день. Он каждый день боролся с искушением и скрывался во Христе. Люди, которые хвастаются своей святостью, далеки от Бога. Они не имеют Иисуса в своем сердце, и они осознают своего недостоинства. Когда мы получаем обличение, это просто необходимо для нашего христианского возрастания. Евреям 12:11 Павел продолжает говорить: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Итак, братья, не будем пренебрегать наказанием Господним. Это произойдет, и это совершенно необходимо, чтобы мы сбросили это бремя и позволили ему сгладить острые углы. Но мы должны продолжать стремиться вперед. Мы должны продолжать бежать. У нас есть работа. Если я могу обобщить, не все несчастья от Бога. Но мы не должны забывать, что некоторые бедствия приходят с другой стороны. Но все несчастья допущены Богом, и правильное обращение с ними приведет к лучшему пониманию Бога. Бог даже позволит бедствиям войти в церковь. Бог позволит отступничеству войти в церковь, чтобы создать раскол в рядах. И Он допустит, чтобы это стало настолько вопиющим, что даже те, кто лишь слегка вникает в Слово, узнают, чем оно является. Итак, жизнь — это школа, а школьный учитель — это Бог. Если мы позволим Ему воспитывать нас, мы будем готовы к будущей жизни. Участие в скорби создает узы сочувствия к страждущим. Только в печали мы можем по-настоящему ценить землю без печали. Итак, какая печаль нам нужна, когда мы огорчены? Нам нужна божественная печаль. 2 Коринфянам 7:10 сказано: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Видите ли, печаль мира — это печаль утраты. Вы скорбите о том, что потеряли из-за собственного поведения или несчастий, выпавших вам на долю. Но если вы во Христе, как бы плохо ни было, у вас будет печаль. Это будет божественная печаль. И она ведет к изменению сердца или изменению отношения, или к принятию, потому что Бог позволил это. Тогда вы можете справиться, вы можете встать, вы можете снова начать бежать и устремляться вперед к цели. Итак, божественная скорбь приносит плоды праведности. Исайя 63:9. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». И если мы ухватимся за эти обетования, если мы их усваиваем, то что бы с нами ни случилось, мы можем это вынести. Потому что мы сбросили те другие бремена, которые невозможно нести. Мы приближаемся к очень смутным временам в мире, в котором мы живем сейчас, что очень важно, чтобы мы усвоили эти уроки сейчас. Стих 12 в послании к евреям, глава 12. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Эта глава здесь, в конце этой великой книги, является главой ободрения. И нам нужно принять это близко к сердцу. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Давайте не будем зацикливаться на возникающих проблемах. Пусть поднимутся эти безвольные руки, которые свисают, и эти ослабевшие колени, и пойдем дальше. Я всегда говорю, что если я буду продолжать ставить одну ногу перед другой, в конце концов я добьюсь своего. Но если остановлюсь, потому что это слишком сложно, я не доберусь никуда. Итак, есть ли место для самоуверенности в любом из этих? Стих 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Как мы достигаем святости, если не позволяем Господу наказать нас? Должна быть вторая натура, которая захочет исполнить волю Божью. Некоторые люди собирают свидетельства, и они читают в этих свидетельствах ряд упреков, и они бунтуют против них и говорят: «О, это слишком сурово». Но вы также можете взять те же самые свидетельства, прочитать упреки и сказать: «Знаете что? Я в равной степени виновен в этих вещах. Господи, помоги мне исправить их и перейти из этого состояния, находясь в мятежном состоянии, перейти в состояние принятия этих обличений. И все изменится, и ваша чаша наполнится. Но вытряхните из чаши все дурное. Это часть освящения. Это работа всей жизни. И Бог укажет на те вещи в вашей жизни, которые неверны. И Он нам скажет, где именно туфля давит на мозоль, чтобы облегчить проблему». Вот почему стих 14 говорит: «Старайтесь иметь мир». Это не всегда возможно. Дух пророчества также говорит нам, что если дело касается принципиальных вопросов, пусть даже будет война, но насколько возможно, Библия говорит в других местах, старайтесь иметь мир со всеми и святость, освящение, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Это серьезное предупреждение. Многие становятся лучше через наказание Господа. Но если мы увидим это в положительном свете, мы сможем встать и идти дальше, как это облако свидетелей. И если мы посмотрим на их жизнь из 11 главы, все они прошли через свои неудачи. Это не должно нас обескураживать. Это должно давать нам надежду. Дух пророчества говорит: если мы хотим получить прощение за наши грехи, мы должны сначала осознать, что такое грех, чтобы мы могли покаяться и принести достойный плод покаяния. Мы можем каяться и приносить достойный плод покаяния, Мы должны иметь прочное основание для нашей веры. Она должна быть основана на Слове Божьем и Его результатах. Апостол Павел говорит, без святости никто не увидит Господа. Это цитата прямо из послания к евреям. Бог повелел нам, будьте святы, потому что я свят. И вдохновенный апостол говорит, что без святости никто не увидит Господа. Вот красивое определение. Святость — это согласие с Богом. Когда я прочитал это, меня как бы кто-то ударил между глаз. Святость — это согласие с Богом. Другими словами, если мы можем прийти к той же волне, что и Бог, который ведет к святости, а это приведет к наказанию. Бог наказывает, и иногда нам самим приходится наказывать себя тоже. Потому что когда мы понимаем, что мы не думаем и не действуем в согласии с волей Божьей, что мы работаем в противоположных направлениях, это делает нас несчастными. Итак, когда мы понимаем Бога, когда мы понимаем, почему важно, чтобы люди соблюдали закон Божий, когда мы понимаем, что нет выхода из тишины, кроме крови Христовой, когда мы соглашаемся с этим, тогда мы поймем, почему в мире так много хаоса, потому что мир является полной противоположностью. Грехом образ Божий в человеке был испорчен и почти стерт. Работа Евангелия состоит в том, чтобы восстановить то, что было утрачено, и мы должны сотрудничать с Божественным агентством в этой работе. Как мы получим его подобие, если мы не получим знания о нем? Именно это знание Христос и пришел в мир открыть нам. Свидетельство для Церкви, том 5. И мы не поймем его дело, если мы не будем ходить с ним. Если мы не будем участвовать в его страданиях, если у нас не будет проблем, с которыми он сталкивался, как мы поймем его характер? В знамениях времени мы читаем, мы должны иметь познание самих себя, знание, которое приводит к раскаянию, прежде чем мы сможем найти прощение и мир. Только того, кто признает себя грешником, может спасти Христос. Мы должны знать свое истинное состояние, иначе мы не почувствуем нужды в помощи Христа. Мы должны понять нашу опасность, или мы не будем бежать в убежище. Мы должны чувствовать боль наших ран, иначе мы не будем желать исцеления. Это часть уравнения. Мы не осознаем, как близко конец всего сущего. И я думаю, что это суть. Мы действительно не понимаем, как близко конец. Многие из нас понятия не имеют. И если вы укажете, как близко конец, это вызовет фурор и протест против этого. Мы не чувствуем, как должны были бы потребности быть каждодневными победителями и обрести вечную награду. Те, кто побеждает искушения, существующие в мире через похоть, являются причастниками божеского естества. Жертва была принесена ради нас. Примем ли мы ее? Итак, иными словами, быть христианином значит быть диаметрально противоположным всему, что происходит в мире. Это трудно. Я согласен. Это трудно проглотить, но так оно и есть. Поэтому, может быть, мы можем сказать, что кроме Бога нет святости. Если Бог объявил что-то или кого-то святым, то только потому, что Бог в этом или в них. Они стали храмом живого Бога. Это не мы стали святыми, а Бог свят в нас и через нас. Псалом 98:9. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Это единственный источник святости. Все остальное осквернено такой вещью, которая называется грех. 1 Коринфянам 3:17 говорит: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Разве мы не обдумали этот стих достаточно? Если кто-то осквернил храм Божий, как мы можем осквернить его? Тем, что мы вкладываем в него, тем, чему мы подвергаем тело, тем, что мы делаем с ним. Что будет с теми, кто умышленно оскверняет храм Божий? Бог его разрушит, потому что он не может жить в нем. А если ухватиться за грех, то по самому определению «ухватившись» означает «ухватиться за смерть», и Бог не несет ответственность за эту смерть. У нас есть работа. Мы не можем ожидать, что Бог сделает за нас работу, которую мы не хотим делать сами. У нас есть роль, которую мы должны сыграть. Мы должны отложить в сторону то, что плохо, и идти по пути, и быть укрепленными и уполномоченными делать это по воле Божьей. Итак, если бы я мог написать другую аналогию, я бы сказал: солнечная комната полна света, но комната солнечная только потому, что солнечность — это свойство солнца, которое ее наполняет. В самой комнате нет солнечности. Это солнце делает комнату солнечной. Следуйте за светом, и будет мир. Исайя 32:17 говорит: «И делом праведности будет мир, и плодом праведности — спокойствие и безопасность вовеки». Теперь подумайте об этом. В какое время мы живем? Вокруг нас пандемии, хаос, стихийные бедствия, драконовское законодательство. Все складывается против нас. Но делом праведности будет мир, и плодом праведности — спокойствие и безопасность вовеки. Итак, независимо от того, какая буря, вы можете пройти через нее. Иаков и Исав служат прообразами в том же смысле, в каком Каин и Авель служат прообразами. Это был их выбор и их мотив, которые определили исход. Бог дал им истину, и их выбор, и их мотивы определили исход. Итак, если мы прочитаем Евреям 12:16, там сказано: «Чтобы не было между вами какого блудника или богохульника, который был как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства». Вот интересно, здесь мы получаем информацию, которой нет в Ветхом Завете. В Ветхом Завете не сказано, что Исав был блудником. В Ветхом Завете не сказано, что он был богохульником. Но Павел говорит нам, что он был таковым. Итак, это дает нам больше понимания его характера и того, почему Бог отреагировал именно так, как он отреагировал. Стих 17 говорит: «Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Разве Бог не мог смиловаться и дать ему это, когда он искал его со слезами? Он был блудником, он был богохульником. Он никогда не оставлял свои грехи. Он восстал против всего, за что стоял Бог. Он не плакал здесь в конце за то, что он сделал. Он проливал слезы из-за потери, которую он испытал. Но это не является хорошим мотивом для ваших действий. Итак, мой вопрос. Сколько сегодня за кусок еды готовы продать свое первородство? Сколь многие притупляют свои чувства из-за кусочков пищи, что делает невозможным для них распознать духовные истины и читать знамения времени? У нас есть предупреждение за предупреждением по этому вопросу. И в наших рядах есть тысячи, которые за кусок еды продадут свое первородство. Сколько их будет, когда будет слишком поздно? Они будут искать первородство со слезами и не найдут его. Скольким девам, если мы можем прибавить это, не хватило масла, и они пропустили пир? Некоторые люди скажут: это очень жестоко. Я просто цитирую то, что только что сказано в священных писаниях. И если мы хотим подтверждения, их много в духе пророчества. Это не осуждение. Это личный выбор, который должен сделать каждый, где он или она находится в соединении или связи с этими вещами. Псалом 94, 7, 8 сказано, «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне». У нас есть работа. Мы должны сбросить бремя, которое нас обременяет. А затем Павел продолжает и говорит о непоколебимом царстве. Но прежде чем придет это царство, будет просеивание или потрясение. Стих 18. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». Почему Бог дал свой закон при такой демонстрации силы и славы и могущества, что горы дрожали, колени людей дрожали? Что он делал? Он демонстрировал великолепие необходимости основываться на понимании великой проблемы, которая вызвала разделение на небесах, а именно закона Божьего. Необходимо было запечатлеть в умах людей важность этих истин и необходимость их сохранения. Потому что все несчастья в мире связаны с пренебрежением закона. Итак, здесь они дрожали, но Бог сказал нам, как мы можем получить доступ к престолу благодати. Он послал Иисуса в воплощение закона, того, кто жил по закону, тот, который дал нам пример того, что было бы, если бы все соблюдали закон. И нам не нужно проходить через эту бурю, и этот огонь, и эту мглу, и эту дрожь. Потому что мы можем приблизиться к престолу благодати через предоставленную нам завесу. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». А затем этот контраст. «Но вы», это множественное число, «приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». У нас есть довольно прямой доступ к Богу. Он более готов работать в нас, чем мы готовы работать с Ним. У нас есть беспроигрышная ситуация, если мы готовы отказаться от бремени, о котором говорил Павел. Итак, только кровь Христа может искупить наши грехи и восстановить прервые отношения с Богом. Итак, некоторые мысли снова. Представьте себе сейчас контраст. Павел обращается к евреям, чья история свидетельствует о могущественных делах Божьих и пересечении Красного моря, о страшном зрелище на Синае, о рушащихся стенах Иерихона. Он говорил к евреям, пришедшим из пышности и гламура храмовых служб. Это снова послание к евреям. Великолепные одежды священников и прилатов, алтари, покрытые золотом, трубы из бараньих рогов, возвещающие праздники. И он доходит до тайников внутренних помещений, бедности, преследований. И все же он возвещает: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Должно быть, это был нелегкий выбор. прийти из всей этой пышности и показать всю эту историю Израиля, а теперь стать частью группы, которой приходилось прятаться за закрытыми дверями из-за страха перед евреями, страдать от преследований, побивания камнями и так далее. И он говорит: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Здесь у нас есть обетование, что само присутствие Христа потрясет мир. Оно потрясло мир? Несомненно. На самом деле, мы даже организовали наши календари, соответственно, до и после. Хотя современный мир хочет сказать «до нашей эры», но они просто обманывают себя. Итак, что это означает еще раз? Евреям 12:27 сказано: «Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое». Интересно, что здесь есть слово «еще раз». Давайте еще раз посмотрим на него. На самом деле, это цитата из книги пророка Агея. Итак, давайте прочитаем это в оригинале. Агея, 2 глава, стих 6. «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз». Он не использует слово «больше». «Еще раз, и будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу». Мы знаем, что означают эти символы, верно? «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь». Здесь он говорит о потрясении, которое потрясет мир. И что-то и потрясло мир, так это пришествие Мессии в этот мир. Это потрясло еврейскую нацию до глубины души. Он вытряхнул горсть оставшегося, а остальное подлежало полному уничтожению. Разрушение храма, разрушение Иерусалима, рассеяние народа как нации, и Евангелие шло к язычникам. Итак, это было потрясение. А как насчет других народов? Она повлияла на другие народы? Как насчет римской нации? Оно потрясло его? Несомненно. В конце концов, это потрясло его до такой степени, что вся религиозная система была изменена и была принята еще одна. Быстро оязычненные, это правда, но это потрясло народы. Привело ли это к преследованию? Да. Если это все обобщить, это было обетование изгнанникам, что придет пришествие Христа и что Он прославит второй храм, который был намного ниже первого. Просто своим присутствием Он был славнее любого из них, потому что Он ходил внутри Его стен. Это было обетование изгнанникам, вернувшимся из Вавилона и рыдавшим над развалинами храма. Второй храм казался им ничем по сравнению с первым, но обетование было: «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Вот почему у нас есть эта чудесная книга «Желание веков». Это потрясение отделило истинно верующих от тени, и они охватили сущность. Они поняли, что тени были всего лишь указателем на великую сущность, которая была желанием всех народов. Христианство потрясло не только еврейскую религию, но и потрясло народы, ибо об этом свидетельствует кровь мучеников. Есть ли еще одно потрясение на пути? Потому что Павел говорит «еще раз», тогда как в оригинале просто говорится, что просто будет потрясение. Будет ли оно делать то же самое? Отделит ли он истинных верующих от формы благочестия к сущности святости? Политический мир и теологический мир будут потрясены. И действительно, сейчас происходит потрясение. Будет ли Евангелие захвачено, будет ли оно отменено, сделает ли его устаревшим законодательство? Это будет выглядеть так. Неверие и отступничество, победит ли оно или еще раз? Это потрясение, которое было обещано Павлом, принесет славный урожай. Я думаю, что все это произойдет. Я думаю, что мы приближаемся к тому времени позднего дождя, когда народы мира, каждый из них, вся эта планета будет потрясена. Аввакум 2 глава, стих 2 говорит: «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Нет времени ходить, нет времени сидеть. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Евреям 10:27 говорится: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Братья, мы прошли через время ожидания. Разве мы не знаем? Или не должен знать мир, что на данном этапе, что время ожидания закончилось? В 1844 году, во время Великого разочарования, главный вопрос был: почему жених замедлил? Они изучали Священные Писания, они нашли книгу евреям, то, о чем мы говорим, и они нашли весть о святилище в послании к евреям. И в этом мире зажегся новый свет, который должен был быть пропитан по всему миру. И что время ожидания уже подошло к концу. И как говорит здесь Павел, еще немного. И я хотел бы сказать, что это очень и очень мало времени. И тот, кто придет, придет и не умедлит. Время ожидания истекло. Будет массовое потрясение. И действительно, оно уже началось. Стих 28 говорит: «Итак мы приемлем царство непоколебимое». Оно не может быть потрясено. Но это земное. И даже внутри церкви будет просеивание и потрясение. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 12:29 Павел обращается, и он хочет, чтобы мы сделали то же самое. Это очень короткий стих, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Очень короткий стих. И в балансе к этому стиху есть стих: Бог есть любовь, Бог есть свет. И в 1 Иоанна 5 глава стих 12: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Нам лучше убедиться, что у нас есть Сын Божий. Единственный способ, которым мы можем сказать, что у нас есть Сын Божий, если мы можем называть себя христианами, тогда мы должны поступать по-христиански. Мы должны ходить и думать, как Бог. Другими словами, быть святым означает быть в согласии с Богом, понимать план спасения, понимать великую борьбу, чтобы вы могли выбрать сторону в этой великой борьбе, а не как некоторые пытаются примирить две стороны. Мир невозможен между этими двумя сторонами, потому что они противоположны друг другу. Нет никакого синкретизма, который возможен. Компромисс невозможен. Синтез невозможен. Так устроен мир. Ты либо с Богом, ты либо с Ним или против Него. Это выбор. Для греха Бог есть огонь поедающий. Грех — нелегкое слово. Если мы хватаемся за грех, мы будем поглощены вместе с Ним. Но Бог послал Своего Сына, чтобы мы могли иметь жизнь. Итак, у нас есть выбор в этом вопросе. Иоанна 5:40 говорит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». И это печальный факт для большей части мира, они не придут к Иисусу, чтобы иметь жизнь. Иоанна 20:31 говорит: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Христианин. Христианин делает то, что сделал Иисус. Он пришел возвеличить закон и сделать его почтенным. Плач Иеремии 3:22 говорит: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». И Иоанна 10:10 говорит: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Выбор за нами. Если мы откроем Ему свое сердце, Он войдет в сердце и поглотит мусор внутри. И это называется освящением. Это обетование Нового Завета, которое основано на лучших обетованиях. Огонь должен не только разрушить, но и очищать. Вот почему Он подвергает нас огню страданий, чтобы удалить шлак, чтобы чистое серебро можно было узнать. Малахия 3:3 говорит: «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в праведности». Титу 2:14: «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Да, мир подумает, что вы слишком правильный. Может быть, они скажут, что вы экстремист, заговорщик, сторонник теории заговора. Что бы они ни говорили, это не имеет значения. Если мы будем стремиться к цели, если мы будем бежать с этой информацией, если мы усвоим Христа, тогда у нас будет жизнь, и мы будем победителями. И наказание поможет нам. Итак, давайте ободрять друг друга этими словами. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за поддержку и наставление, которое у нас есть в послании к евреям. Помогает нам усвоить их во имя Иисуса. Аминь.